Спасибо, Евгения Мельникова. А вот что передают синоптики. В Москве в эти минуты плюс 15-17 градусов, ветер юго-западный, порядка 2 метров в секунду, высокая влажность, 92%, давление 746 миллиметров ртутного столба. Облачность, днем также облачно, но дождей не ожидается. А столбик термометра поднимется до отметки 25-27 градусов. Открываем этот час репортажем из Северной Осетии. На границе довольно сложная ситуация, и во Владикавказ и другие северо-осетинские города прибывают беженцы из Южной Осетии. С места событий передает корреспондент Радио Свобода Алан Схрубаев.
Северная Осетия продолжает принимать беженцев. Границу с республикой уже пересекли 34 тысячи человек. Большинство из них расселено в Северной Осетии, часть Кабардино-Балкарии, Ставрополье и Ростовской области. В лагерях беженцев, разбитых в Северной Осетии, созданы все необходимые условия для приема эвакуированных жителей. Правительство России уже приняло решение о выделении 500 миллионов рублей на помощь бежавшим от войны людям. Луиза Дзагоева работала в Цхинвале парикмахером. Сейчас место ее работы, как ее дом, разрушено.
Ехали на машине, в которой возят картошку, газель, рыбу. Сидели все на полу, раненый один с нами был. Потом по дороге нам еще подложили парня одного раненого на себя. 4 дня мы сидели в подвалах. Ни света, ни газа. Все это оборвано, валялось на земле, эти провода.
Между тем, в Южной Осетии продолжают оставаться мирные жители. О ситуации в Цхинвале рассказывает лидер Евразийского союза молодежи в Южной Осетии Алан Джусоев.
Мирные жители в Цхинвале остаются, в основном женщины и дети. Настроение сейчас немножечко улучшилось. Единственное, что давит, это огромное количество жертв. Мы за 6 часов, за первые 6-7 часов начала боевых действий, мы потеряли более 1500 человек. Село Хитогурово полностью было обработано градом, минами и танками полностью. Там женщины, дети, старики. Все, кто были, все были уничтожены.
Между тем, Следственный комитет Северной Осетии возбудил уголовное дело по факту нападения Грузии на Южную Осетию. С воскресенья следователи комитета проводят допросы пострадавших, свидетелей, родственников погибших. Назначаются судебно-медицинские экспертизы. Состав следственной оперативной группы планируется прикомандировать до 50 следователей со всех субъектов России. Алан Схурбаев для Радио Свобода, Владикавказ.
Комментируя ситуацию на Кавказе, и слушатели Радио Свобода в прямом эфире присылают ответы на вопрос, способно ли международное посредничество остановить вооруженную эскалацию, вооруженный конфликт на территории Грузии. Татьяна пишет, международное сообщество не в силах остановить Россию и прекратить военные действия, так как Путин не позволит это сделать. Он считает себя святее Папы Римского, и он окружил себя ястребами. Почему же международные посредники не пытались остановить бойню в Ираке и Афганистане? Никита. Грузия должна забыть о силовом присоединении Южной Осетии и Абхазии, считает Андрей. Если международные посредники этого действительно захотят, то остановят. Но уж больно велик там соблазн продолжать получать и дальше дешевые российские энергоресурсы, полагает Александр из Сызрани. Я считаю, что международные посредники смогут остановить войну, если будут выступать против российской агрессии. Такого мнения Татьяны Михайловны. Позиция некоторых стран Совета Безопасности ООН не позволяет говорить об этом уверенно, полагает Александр Добрый. Вместо того, чтобы осудить преступные действия Саакашвили, тот геноцид и войну, который он развязал в Южной Осетии, они хотят видеть его как героя-мученика, пострадавшего от России. Так будет трудно прийти к миру, нужно одуматься и пересмотреть свою позицию. Нет, не способна, полагает Сергей из поселка Ильинское, если правильно я все понимаю. Все исходит от них. Но и нашей России нужно немедленно убраться из Грузии. Грузия – суверенная страна и должна сама решать свои проблемы. Россию остановит только сильный ответный удар и замороженные счета в швейцарских банках. Это сообщение не подписано. Константин пишет, события в Югославии показали, что международное сообщество в лице Совета Безопасности ООН и ОБСЕ оказалось отстраненным и давно расписалось в своем бессилии решать проблемы мирным путем. Способно ли международное посредничество остановить вооруженный конфликт на территории Грузии? Продолжаем до конца часа принимать ваши ответы на этот вопрос, уважаемые слушатели. Присоединилась ко мне в московской студии Валерия Шабаева и вновь Перед ней свежие российские газеты «Утро доброе».
Доброе утро, Дмитрий. Сейчас вот мы поразмышляем над тем, что же сделала подлая война. А поможет нам в этом Николай Вардуль, газета «Газета». Пишет автор: российский фондовый рынок падает едва ли не в штопор. Доллар за три дня подорожал почти на рубль. Мы об этом вот говорили в прошлом выпуске. Банки страдают от кризиса ликвидности. Минфин не может удовлетворить их рублевые жажды размещением в коммерческих банках бюджетных денег. ВВП, правда, как утверждает Минэкономразвитие, продолжает быстро расти, но впечатление приближающегося кризиса не оставляет. Август, конечно. Но мистика календаря – это одно, а влияние войны на экономику – совсем другое. Это влияние разнообразно. Российский рынок и в мирное время считается рискованным, а в военное он просто отпугивает иностранных инвесторов. А именно они определяют текущую конъюнктуру на российских фондовых площадках. Бегство капитала традиционно усугубляет перебои с ликвидностью, вызванные борьбой финансовых властей и, прежде всего, Центробанка с монетарным фактором инфляции. Применительно к преодолению возможного кризиса ликвидности характерно принятое решение, согласованное Минрегионом и Минфином, о размещении в банках, в том числе на депозитах, 180 миллиардов рублей госкорпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ. Но это все события сегодняшнего дня. Если же взглянуть на складывающуюся ситуацию шире, то многое зависит от длительности российско-грузинского вооруженного конфликта. Пока реакция иностранных инвесторов ясна. Лучше наблюдать за развитием событий со стороны. Если конфликт окажется скоротечным, то продолжающийся экономический рост и возвращение рубля в случае сохранения высоких цен на нефть на рельсы укрепления легко вернут и иностранные инвестиции. Рынок циничен. Но есть еще один риск. Война, даже семидневная, в состоянии внести свои коррективы во внутреннюю политику, включая экономическую. И вектор этих изменений совершенно очевиден. Это усиление позиций государства и в экономике, и в СМИ, и дальше со всеми остановками. Произойдет и усиление позиций силовиков в самом государстве. Процесс этот, что называется, объективный. Но, уверен, найдется и субъективный фактор, который не упустит возможности этот процесс разогреть и в полной мере им воспользоваться. Можно сделать еще один шаг и оказавшись в зоне конспирологии, предположить, что российские силовики сделали не все от них зависящее, если не для предотвращения, то для смягчения юго-осетинского конфликта. Но углубляться в эту зону автор не собирается. Главный риск – война может помешать планам реформ, провозглашенных Дмитрием Медведевым. Речь идет прежде всего о судебной и о продолжении административных реформ, двигателем которых может стать реализация опубликованного плана борьбы с коррупцией. Логика этой борьбы должна ограничить административный ресурс, прежде всего в экономике, и кардинально изменить нынешнюю судебную власть, которая наполовину попросту коррумпирована, а наполовину встроена в вертикаль власти, что ничего общего не имеет с подлинной независимостью суда, пишет Николай Вартуль.
Спасибо Валерии Шабаевой. И есть еще, будет у нас еще время в конце часа для того, чтобы познакомить вас, уважаемые слушатели, с некоторыми публикациями, но, судя по всему, посвященными тоже развитию ситуации на Кавказе. Четверть девятого, московское время, коротко о главном.
Радио «Свобода», новости.
Президент США Джордж Буш выразил озабоченность в связи с продолжением вооруженного конфликта, возложив ответственность за его эскалацию на Россию. А Россия заверила США, что не имеет цели свержения президента Грузии Михаила Саакашвили. Президенты Литвы, Польши, Украины и премьер-министры Латвии и Эстонии намерены посетить Тбилиси, чтобы выразить свою поддержку Грузии. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в понедельник в телеобращении, что российские войска предпринимают попытку оккупации его страны. Грузинские средства массовой информации и официальные лица заявляют о вводе российских войск в ряд городов на западе Грузии, а также в горе, город в 60 километрах от Тбилиси. Развитие ситуации на Кавказе в наших выпусках новостей в начале и середине каждого часа. Военные аспекты операции в Южной Осетии привлекли внимание и ведущие программы «Час прессы» Елены Рыковцевой, в студии Анатолий Цыганок, руководитель Центра военного прогнозирования, Леонид Ивашов, вице-президент Академии геополитических проблем. Ольга Божьева, военный обозреватель газеты «Московский комсомолец». Час прессы, 13 часов 7 минут. Время московское.
Олимпийская панорама.
Сегодня самый насыщенный из всех прошедших дней Олимпийских игр. 19 комплектов наград разыгрывается, 4 уже комплекта в плавании было разыграно. 3 золотые награды завоевали спортсмены из Соединенных Штатов Америки в плавании на 100 метров на спине у женщин. Победу одержала Натали Кафлин, серебро у Керстин Ковентри из Зимбабве. А третье место заняла еще одна американка Маргарет Хольцер. В плавании на 100 метров брасом также у женщин первенствовала Лизель Джонс из Австралии. С олимпийским рекордом она опередила Ребекку Сони из США и Мирну Юкич из Австрии. В плавании на 100 метров на спине первенствовал Аарон Пирсул с мировым рекордом из Соединенных Штатов Америки. На второй позиции еще один американец Мэтт Греверс, а бронзовые награды завоевали 2 спортсмена, Аркадий Вичанин, россиянин, и австралиец Хейден Стокл. Ну и, наконец, в плавании на 200 метров на спине выдающийся спортсмен современности, американец Майкл Фелпс, победу одержал с новым мировым рекордом. Он опередил Парка Техвана из Южной Кореи и своего соотечественника Питера Вандеркея. Таким образом, Майкл Фелпс завоевал свою 3-ю золотую медаль на нынешних играх и 9-ю в карьере и сравнялся с 4 величайшими мультичемпионами в истории: советской гимнасткой Ларисой Латыниной, финским легкоатлетом Паавой Нурми, а также со своими соотечественниками, легкоатлетом Карлом Льюисом и, так сказать, коллегой по виду спорта, пловцом Марком Спицем. Ну, надо заметить, что первую для сборной России медаль в плавании завоевал Аркадий Вичанин в заплыве, как я уже сказал, отмеченным мировым рекордом. Ну, кроме того, сегодня пройдут еще несколько состязаний. Может быть, стоит отдельное внимание обратить на тяжелую атлетику. Здесь 2 комплекта наград будет разыграно: 63 килограмма у женщин, 69 у мужчин. И также 2 награды будут разыграны в дзюдо в категории 63 килограмма у женщин и 81 килограмм у мужчин. Ну, разумеется, о том, как будут развиваться события, мы обязательно будем рассказывать в нашем эфире, в том числе в следующем спортивном выпуске уже в рамках программы «Свобода в 9». Сейчас в российской столице 8 часов 19 минут. В продолжении программы «Время свободы. Экономическая панорама».
Количество действующих в России банков и кредитных организаций в январе-июле этого года сократилось на 12 и составило к 1 августа 1124, сообщил Центральный банк. Из них со 100% иностранным капиталом – 71, а более чем с 50% иностранным участием – 25. Министерство финансов России отложило представление в правительство проекта бюджетной стратегии на период до 2023 года, а также проекта основных направлений налоговой политики на 2009-2011 годы. Как сообщается, это связано с тем, что многие министерства, в том числе и силовые, представили предложения по существенному увеличению государственных расходов. Только по федеральным целевым программам предлагается увеличение расходов с 2,5% ВВП в 2008 году до почти 12,5% в 2023. Рост тарифов на тепловую энергию в России в 2009 году в среднем по стране не превысит 22%, сообщила Федеральная служба по тарифам. В конце прошлой недели были утверждены предельные уровни этих тарифов. По заявлению представителей службы, они основываются на параметрах изменения роста цен в экономике, прогнозируемых Министерством экономического развития. Компания «Норильский никель», крупнейший в мире производитель этого металла, отказалась от планов самостоятельного участия в конкурсе на право разработки расположенного в Читинской области удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире, намереваясь найти партнеров для участия в проекте. Заявки на участие в конкурсе, помимо «Норильского никеля», подали в частности консорциум «Русская медь», созданный Уральской горно-металлургической компанией и 2 государственными структурами, компанией «Российские железные дороги» и «Внешэкономбанк», банком, а также холдинг «Базовый элемент», контролируемый российским бизнесменом Олегом Дерипаской. Ранее сообщалось, что для участия в этом конкурсе «Норильский никель» может создать консорциум с государственной корпорацией «Ростехнологии» и холдингом «Металлоинвест». Розничные цены на автомобильный бензин в среднем по России за неделю с 29 июля по 4 августа повысились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Средняя цена 1 литра топлива составила 23 рубля 41 копейку, или по текущему курсу чуть меньше 1 доллара. С начала года автомобильный бензин в России подорожал в рознице уже на 20,5%. Это в 2,5 раза больше, чем за весь 2007 год.
Официальный курс рубля, установленный Центробанком на сегодня, составляет 24 рубля 57 копеек за американский доллар и 36 рублей 78 копеек за евро. Доллар 49 центов. 8 часов 22 минуты московское время. Эхо событий на Кавказе ощущается и на американском континенте, что, в частности, выражено и в нашем калейдоскопе американских событий. Слово нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
Президент Буш осуждает действия России в Грузии. Россия защищается в Совете Безопасности ООН. Супружеские измены кандидатов в президенты и судьба Белого дома. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник президент Буш выступил со специальным заявлением относительно ситуации в Грузии. Слово Яну Рунову.
Президент Буш выразил серьезное беспокойство тем, что, по полученным сведениям, российские войска пошли намного дальше зоны конфликта, угрожают столице Грузии Тбилиси и могут вскоре начать бомбардировки тбилисского гражданского аэропорта. Россия вторглась в суверенное соседнее государство и угрожает демократическому правительству, избранному народом страны. Такие действия неприемлемы в 21 веке. Российское правительство должно уважать территориальную целостность и суверенитет Грузии. Действия России нанесли существенный ущерб положению России в мире, отношениям России с Соединенными Штатами и Европой. Ранее президент Соединенных Штатов, вице-президент, госсекретарь, оба кандидата в президенты осудили военные действия России против Грузии и предупредили о возможных последствиях. Какими могут быть эти последствия? Об этом политолог из Вашингтонского фонда наследия Хелли Дейл. Я полагаю, что сейчас главный инструмент воздействия на Кремль – выражение всеобщего международного возмущения принятыми Россией военными действиями, совершенно несоизмеримыми ни по масштабам, ни по использованию видов оружия, включая ракетное, в ответ на действия Грузии в Южной Осетии. Российское руководство воспользовалось для вторжения поводом, который дала сама Грузия, и теперь страна будет разделена почти пополам. С этим международное сообщество не сможет смириться. Что же Запад в силах предпринять? Во-первых, под большим вопросом окажется принятие России во Всемирную торговую организацию. Во-вторых, Соединенные Штаты и, возможно, некоторые другие страны могут объявить бойкот зимним Олимпийским играм в Сочи. В-третьих, поскольку Россия выступила в роли агрессора, можно выдвинуть предложение об исключении России из «Большой восьмерки». Помимо этого, мы должны в рамках ООН создать широкую коалицию государств, осуждающих то, что выглядит аннексией значительной территории Грузии. Будет ли теперь ускорено размещение систем противоракетной обороны в Центральной Европе? Мы уже подписали соглашение с Республикой Чехия, так что с радарной частью системы все решено. Что касается ракет-перехватчиков, то, думаю, после истории с Грузией Польша сама ускорит переговоры, ибо Варшава более отчетливо видит, чем она рискует. И еще одно. У России в руках снабжение Европы энергоносителями. Мы должны продолжать настаивать на том, чтобы Европа стремилась к энергетической независимости. Это была Хелли Дейл из фонда «Наследие».
Это был Ян Рунов. В понедельник, пятое за пять дней конфликта в Грузии заседание Совета Безопасности ООН завершилось большой, в контексте традиции Совета Безопасности, неожиданностью. Французский посол предложил к обсуждению проект резолюции. Это простая и ясная резолюция, основанная на идеях, выдвинутых президентом Саркози, сказал французский посол Жан-Пьер Лакруа. Мы выступаем с этой инициативой с лучшими намерениями. Надеюсь, что она станет толчком для совместных, единодушных действий, которые помогут вернуть мир в регионе. В основе французского проекта резолюции действительно лишь два тезиса, два призыва. К безотлагательному прекращению огня, выводу грузинских и российских сил на позиции, которые они занимали до 7 августа, и к безотлагательному началу переговоров о разрешении этого конфликта. Но мало кто ожидал, что Совет Безопасности вообще с такой оперативностью будет готов обсуждать документ, который ограничит свободу действий одного из постоянных членов Совета. Документ, который, по-видимому, был неожиданностью для России. Первая реакция российского посла на эту инициативу был сдержанный скепсис. «К сожалению, проект был подготовлен без предварительных консультаций с нами», сказал постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин. «В нем не учтены некоторые из договоренностей, которые, как нам казалось, были достигнуты во время разговора президентов Саркози и Медведева. Это преждевременная инициатива. На первый взгляд в документе отсутствует ряд принципиальных положений. Там, например, не дается оценка происшедшего в Осетии. Никаких ссылок на агрессию Грузии. Никакой ссылки на зверства, совершенные в Южной Осетии. Я не вижу, как мы можем согласиться с такой резолюцией», заявил Виталий Чуркин. Французская инициатива была не единственной неожиданностью для России. Как признал сам российский представитель, он был разочарован оценкой ситуации в регионе, сделанной представителями миротворческой миссии ООН в Грузии. Они официально заявили, что российские войска вошли на территорию Грузии за пределами Южной Осетии и Абхазии. Если верить американскому представителю в ООН, российскому послу пришлось отвечать на неприятные для него вопросы на этом заседании. «Мы попросили российского посла дать ответ на вопрос, является ли целью Российской Федерации свержение демократически избранного президента Грузии. Вчера он на него не ответил, но сегодня он сказал, что это не является целью Российской Федерации. Мы также спросили его, почему Россия наращивает атаки, в то время как Грузия согласилась на прекращение огня и к возвращению к статусу кво. Почему Россия не прислушивается к призыву многих членов Совета Безопасности прекратить враждебные действия и уважать территориальную целостность Грузии? На этот вопрос мы не получили удовлетворительного ответа». Подобные неприятные вопросы российским властям придется услышать не только из Вашингтона. По словам американского посла в ООН, консультации по поводу действий России в Грузии прошли между руководителями стран, членов «Большой семерки». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Да, все по привычному плану. В конце этого отрезка утреннего эфира «Радио Свобода» продолжение калейдоскопа американских событий, затем в начале часа новости. Ну и по эстафете программа «Свобода в 9». Ее ведет сегодня Евгения Назарец. Она рядом со мной в московской студии. Приветствую вас.
Доброе утро. Конечно же, в программе «Свобода в 9» мы не оставим главную тему последних суток, последних нескольких суток. Это вооруженный конфликт на территории Грузии. Осветим в программе «Свобода в 9» реакцию ведущих мировых держав относительно грузино-южно-осетинского конфликта и роли России в его разрешении или развитии. Положение беженцев, прибывающих в Северную Осетию и Грузию, и международные наблюдатели расскажут о ситуации с соблюдением прав человека в отношении гражданского населения в ходе этого конфликта. Ну, кроме того, корни политического экстремизма в России, продолжение серии аналитических репортажей «Радио Свобода». Конечно же, будет и рубрика «Спортивные новости» и обзор газет.
Да, ну и параллельно с нами, разумеется, в обсуждении принимают участие и слушатели «Радио Свобода». Вот что, в частности, пишет нам слушательница Валентина. «Мировое сообщество не способно прекратить военные события в Грузии, поскольку всем этим заправляет Запад, который только что подготовил грузинскую армию к агрессии, а Татьяна Ивановна упреждает: агрессивные россияне, опомнитесь, Россия уже вводила раньше войска в Берлин, 53-й год, Будапешт, Прага, 68-й, Будапешт, 56-й. Чем это закончилось, мы знаем, и я надеюсь на урегулирование конфликта. А вопрос, повторю, звучит сегодня так: способно ли международное посредничество остановить вооруженный конфликт на территории Грузии? Чуть позже в нашем эфире материал на эту тему. Сейчас 8:30 в Москве, краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Абхазские формирования начали операцию против грузинских войск в Кадурском ущелье, сообщило Министерство обороны непризнанной республики. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что российские войска в Абхазии остаются в границах, предписанной им зоны безопасности. В Дагестане в результате обстрела погибли двое военных автоинспекторов. Нападение было совершено в понедельник вечером на окраине города Дагестанские огни, сообщает Интерфакс со ссылкой на правоохранительные органы. Мосгорсуд рассмотрит сегодня жалобу на решение о закрытии оппозиционного интернет-сайта «Ингушетия.ру». Члены Совета Безопасности ООН разошлись во мнениях относительно предложенного Францией и согласованного ею с рядом западных стран проекта резолюции о конфликте в Грузии. Тбилиси проект поддерживает, Москва, напротив, критикует. Президент Франции Николя Саркози посетит сегодня Москву и Тбилиси. Он намерен обсудить с президентами России и Грузии предложение по урегулированию российско-грузинского конфликта. Мирный план урегулирования конфликта, предложенный Францией, предусматривает, в частности, прекращение огня и отвод российских и грузинских формирований из Южной Осетии. Президент Грузии Михаил Саакашвили в понедельник подписал этот план. Грузинские СМИ и официальные лица заявляют о вводе российских войск в ряд городов на западе Грузии, а также в Горе, город в 60 километрах от Тбилиси. Это был краткий обзор новостей.
Информация синоптиков. Сейчас в Москве температура плюс 15 градусов, ветра практически нет, давление 746 миллиметров ртутного столба, влажность высокая, 91%, облачно, но дождей не ожидается. Днем потеплеет до 25-27 градусов. Войну в Грузии пытается остановить международное сообщество, и посредники из Франции и Финляндии накануне посетили Тбилиси, а сегодня в Москву может прибыть президент Франции Николя Саркози. Цель его визита – переговоры с российским руководством о путях завершения конфликта, рассказывает Данила Гальперович.
Ожидается, что президент Франции Николя Саркози проведет во вторник в Кремле переговоры со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым. Саркози пытается посредничать в деле прекращения войны в Грузии и уже представил мировому сообществу французский план выхода из кризиса. В эфире французского телевидения Саркози сообщил, что этот план содержит призыв к обеим сторонам отвести войска на позиции, которые они занимали ранее, и вернуть положение в регионе к тому, каким оно было до начала боевых действий. Перед появлением Николя Саркози в Москве туда прибудут французский министр иностранных дел Бернар Кушнер и его финский коллега, нынешний председатель ОБСЕ Александр Штуб. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» Александр Штуб, который находился в Тбилиси, рассказал, что они видели и что они делали в Грузии с его французским коллегой. Я только что вернулся из Гори, это в часе езды на машине от Тбилиси. И я видел два здания, которые подверглись бомбардировкам, а также военный госпиталь. То, что я видел, можно назвать последствиями войны. Мы сейчас здесь вместе с Бернаром Кушнером, министром иностранных дел Франции, которая сейчас председательствует в Евросоюзе, а я здесь в качестве действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. То, что мы предложили, и то, что сейчас было подписано президентом Саакашвили, это документ, призывающий к прекращению огня, оказанию гуманитарной помощи пострадавшим, отводу войск на позиции, где они были до начала конфликта. Вот что я видел и вот что мы делаем сейчас. Вместе с Бернаром Кушнером мы полетим в Москву для встречи с нашим партнером, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Возможно, сегодня вечером, но вероятнее во вторник утром. Бернар Кушнер полетит через Северную Осетию, я другим путем, и мы продолжим консультации в Москве. Теперь остается ждать, какое развитие получат переговоры в Москве и подпишет ли Дмитрий Медведев тот документ, который ранее подписал Михаил Саакашвили. Есть только одна серьезная деталь. Грузия уже подает на Россию в Гаагский трибунал, и если будет доказано, что российские танки в Южной Осетии были еще до грузинского удара по Цхинвали, взгляд мирового сообщества на роль России в этом конфликте может серьезно измениться.
Данила Гальперович... о реакции международного сообщества на события, развивающиеся на Кавказе. Ну, озабочены, конечно, ситуацией, которая сложилась на границе России и Грузии практически все россияне, в том числе и жители Челябинска. Давайте послушаем, что накануне они ответили корреспонденту «Радио Свобода» Александру Валиеву.
Я не знаю, что способно остановить войну в Грузии, но остановить ее нужно. Очень тяжело смотреть на разрушенные Цхинвали и страдающих людей.
Честно сказать, я не знаю, сможет ли международное посредничество остановить военные действия. Очень бы хотелось. Все боятся, потому что все думают, что за конфликтом стоят американцы. Все боятся, что начнется Третья мировая война.
Я считаю, что посредством международного мнения возможно остановить военные действия в Грузии. Очень надеюсь на это, потому что все-таки хотелось бы верить, что Грузия грузинский народ не такие дикари, а прислушаются к мнению людей и о том, что война абсолютно никому не нужна. Очень хочется в это верить.
Россия является миротворческим фактором на Северном Кавказе. Поэтому при нападении на миротворческие силы войсками Грузии был дан отпор и совершено удаление из Южной Осетии и Грузии. Я считаю, что это было справедливо. Договариваться с Осетией, с Южной, нужно мирным путем, а никаким не военными. Это действительно произошел геноцид осетинского народа.
Я думаю, что международное посредничество обязано вмешаться в этот конфликт и остановить беспредел, что творит Грузия. Я вот никогда не думала, что Грузия такая маленькая страна, и она может связаться в этом конфликте. И, конечно, это не Грузия одна, кто-то ее подстегивает к этому.
Это могут остановить те люди, которым выгодна эта война, то есть, в частности, те люди, которые финансируют вооружение обоих государств.
Безусловно, может и остановит. На них и нужно рассчитывать. Ну, невозможно же представить себе, что сейчас Европа сложит ручки и будет смотреть, как грузины с южноосетинами перережут друг друга, и при этом еще вовлекут во все это американцев и русских.
Оно будет сильнейшим в данном случае фактором. Вмешательство может остановить конфликт с той точки зрения, то, что если будут вовлечены большие силы, соответственно, при дальнейшем развитии это повлечет больше ответственности, и этот факт может остановить людей. Не продолжать конфликт, не приносить какие-то большие жертвы. Оно будет сильнейшим в данном случае фактором.
Я лично не особо представляю, как это может произойти. Что их кто-то убедит? Россия их убеждала, и что? Пригрозить им можно?
А ничего более серьезного, по-моему.
Да грозить им никто не станет. Страшно, зачем ввязываться?
Так, челябинцы отвечали на вопрос, как вы думаете, может ли международное посредничество остановить военный конфликт на территории Грузии? Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Отвлечемся от хроники военных событий для того, чтобы послушать нашу рубрику «Культура», которую сегодня подготовил Петр Вайль.
Девятого сентября в Америке выйдет новая книга кандидата в президенты Соединенных Штатов Барака Обамы и членов его предвыборного штаба «Перемены, в которые можно верить». Начальный тираж 300 тысяч. Предисловие книги написал Барак Обама, главы о медицинском обслуживании, национальной безопасности, энергетических проблемах, его советники. Ранее Обама издал автобиографию и общественно-политическую книгу, которые стали бестселлерами. В понедельник вечером на концерте в итальянском городе Равелло оркестр молодых арабских и израильских музыкантов «Западно-Восточный диван» под управлением Даниэля Баренбойма впервые исполнит музыку Рихарда Вагнера. В Израиле Вагнер в исполнении берлинского оркестра «Штатскапелле» под управлением Баренбойма впервые прозвучал в 2001 году. Таким образом, дирижер нарушил табу, в соответствии с которым музыканты не исполняли в Израиле вагнеровских произведений. Музыку Вагнера, у которого была репутация антисемита, любил Гитлер. Американское издательство Random House отложило издание романа Шерри Джонс «Жемчужина Медины», так как опасается, что книга может оскорбить некоторых мусульман и вызвать беспорядки. Роман рассказывает о жизни Айши, любимой жены пророка Мухаммеда, которая была обручена с ним в возрасте 6 лет. По словам представителей издательства, решение отложить издание книги также принято из-за опасений за жизнь автора, служащих издательства и книготорговцев. Тысячи людей приняли участие в фестивале культуры Южной Азии на западе Лондона. В программе фестиваля музыка, театр, гастрономия и так далее. Подобный фестиваль проводится в Лондоне уже 6-й год кряду. Эту новость комментирует Игорь Померанцев.
Однажды в лондонской газете Evening Standard мне попалась языковая карта Лондона. Для тех, кто живет или часто бывает в британской столице, это звучащая карта. Названия Иллинг или Эктон звучат с польским акцентом, Эджва Роуд с арабским, Голдес Грин с еврейским. В Лондоне говорят на 300 языках. В каждом третьем лондонском доме говорят не по-английски. Экономическую и финансовую притягательность британской столицы социологи, среди прочих причин, объясняют многоязычием. Социологи правы. Но я хочу сказать о другом, о величии акустического образа Лондона, о красоте многоголосия. В сравнении с Лондоном даже Париж – это скромный камерный оркестр, и только Нью-Йорк может посоперничать с симфонизмом Лондона. Прислушиваясь к городу, понимаешь, что смешение языков может быть не только карой, но и даром. В Лондоне греческий не противоборствует с турецким, кашмири с хинди, арабский с ивритом. Чистую речь порой сравнивают со священным кастальским источником на Парнасе. Но разве хрипы, жужжание, рокотание Лондона уступают родниковой кастальской речи?
Это была рубрика «Культура», которую сегодня подготовил Петр Валь. Восемь часов 41 минута московское время. Международная правозащитная организация Human Rights Watch направила свою миссию в зону южно-осетинского конфликта. Накануне представители организации работали в Северной Осетии, встречались с руководством оперативного штаба. В Владикавказе беседовали с представителями госпиталя МЧС и общались с беженцами. Послушай беседу директора московского офиса Human Rights Watch Татьяны Локшиной и корреспондента Радио Свобода Евгения Назарец.
Мы в глубокой фрустрации от уровня дезинформации, которая поступает с обеих сторон конфликта, и от той пропаганды, которую мы сейчас наблюдаем в СМИ. Те цифры, которые называют о погибшем, о раненом, о гражданском населении, о перемещенном лицам, абсолютно ничем не подтверждаются. Мы были в оперативном штабе, координирующем гуманитарную помощь для беженцев, и сотрудники оперативного штаба предоставили нам статистику, согласно которой в общей сложности с начала конфликта в Южной Осетии на территории Северной Осетии въехало 24 с чем-то тысячи человек. При этом, согласно статистике того же ведомства, из них более 11 тысяч человек вернулись назад в Южную Осетию. И кроме того, в этом документе отдельно подчеркивается, что добровольцы продолжают выезжать в Южную Осетию, поэтому число беженцев, пребывающих здесь, в Северной, оно за счет этих добровольцев снижается. Таким образом, кажется достаточно странным, почему такие завышенные цифры по перемещенным лицам цитировались в первую очередь в федеральных СМИ. Далее мы были в полевом госпитале, госпитале МЧС, и туда поступают, по словам руководства госпиталя, все раненые, которых в дальнейшем уже в основном переправляют как во Владикавказе, так и в Ростове. Нам было сказано, что госпиталь открылся здесь, Северная Осетия, 9 августа. И с утра 9 августа, по вечеру 10 августа, это в общей сложности, поступило 52 раненых. Мы не пытаемся утверждать, что эта статистика является репрезентативной. Мы знаем по опыту других вооруженных конфликтов, что число раненых, как правило, в 3 раза превышает число убитых. Поэтому цифры, которые назывались российскими федеральными СМИ о 2000 погибших среди гражданских, все-таки, хотя у нас нет точных данных, да, для того, чтобы их опровергнуть, кажутся нам несколько неадекватными. Мы говорили с людьми, в том числе и с людьми, которые бежали из Хинвали. Я не беседовала ни с одним человеком, который говорил бы, что он сам видел убитых на улице. Непрерывные утверждения о огромном числе убитых, они тоже пока первичной информации не подтверждаются.
Татьяна, скажите, пожалуйста, на сегодняшний день есть ли такой орган, такой источник информации, который владеет самыми точными данными о количестве пострадавших беженцев?
Абсолютно точной информации на сегодняшний день, судя по всему, ни у кого нет. Поименные списки людей, которые выехали и сейчас находятся на территории Северной Осетии, еще не составлены. И эта ситуация, она безусловно приводит к тому, что нет объективного освещения конфликта.
Собеседницей Евгении Назарец была заместитель директора московского офиса Human Rights Watch Татьяна Локшина. Без четверти 9 московское время, заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Международные посредники пытаются помочь в регулировании кризиса вокруг Южной Осетии. Президент Франции Николя Саркози посетит сегодня Москву и Тбилиси. Грузинские средства массовой информации и официальные лица заявляют о вводе российских войск в ряд городов на западе Грузии, а также в Горе, город в 60 километрах от Тбилиси. Минобороны России опровергает эту информацию. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в понедельник в телеобращении, что российские войска предпринимают попытку оккупации его страны. А президент США Джордж Буш выразил озабоченность в связи с продолжением вооруженного конфликта, возложив ответственность за его эскалацию на Россию. О том, как развиваются события на Кавказе, вы можете узнать из наших выпусков новостей в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
А о том, что пишут об эскалации конфликта на Кавказе российские газетчики, мы узнаем из обзоров, которые сегодня готовит Валерия Шабаева. Приветствую вас еще раз.
Доброе утро, Дмитрий. Сейчас мы поговорим о причинах и последствиях для России нынешнего противостояния России и Грузии. На страницах независимой газеты об этом рассуждает руководитель Центра международной безопасности Российской академии наук и член научного совета Московского центра Карнеги Алексей Арбат. Во-первых, он отвечает на вопрос корреспондента о том, каковы могут быть международные последствия признания независимости Южной Осетии и Абхазии, ежели таковое случится, признание России, естественно. Алексей Арбатов полагает, что в таком случае Грузия заявит, что это акт аннексии, и путь в НАТО Грузии будет открыт. Для нее сделают исключение, скажут, что Грузия подверглась агрессии, что ее территориальная целостность нарушена, и Грузия станет членом НАТО. Иностранные войска будут размещены на ее территории. Помимо прочего, Грузия будет оказывать всемирную поддержку террористам, сепаратистам и экстремистам на Северном Кавказе. Принять свой состав Южной Осетию и Абхазию все равно, что разжечь костер на заднем дворе, цитирую Алексея Арбатова. Кроме того, он не исключает, что государство СНГ в таком случае Россию не поддержит, поэтому прежде чем предпринимать такой шаг, следовало бы провести консультации с лидерами СНГ. И если и выступать в таком качестве, то только коллективно. Если же Россия окажется в одиночестве по этому важному вопросу, то и СНГ будет расколот. И в Шанхайской организации сотрудничества тоже случится раскол, поскольку Китай не вполне разделяет такую позицию. Гуманитарная помощь, да, прекращение гуманитарной катастрофы, выдавливание грузинских войск из Южной Осетии – это все в рамках международного права, российских обязательств, и за это Россию вряд ли кто-то сможет упрекнуть сейчас, полагает Алексей Арбатов. Но вот если Россия продолжит удары по грузинской территории, по населенным пунктам и пойдет на признание Южной Осетии и Абхазии, то она может потерять моральное превосходство, которое сейчас имеет. Как минимум, потерять его в рамках постсоветского пространства. Что же касается вариантов развития событий, политические последствия будут зависеть от России. Если она посадит все стороны за стол переговоров, то в долгосрочном плане это пойдет России на пользу, полагает Алексей Арбатов. Престиж России сильно вырастет в окружающем мире. Но если будет поставлена цель смены режима, то последствия окажутся неважными. Смена режима – это дело грузинского народа. Россия может утратить моральную высоту, если пойдут жертвы среди гражданского населения Грузии. Пока общество поддерживает позицию России, при всем трагизме потерь среди миротворцев, они только сплачивают общество, не вызывают недовольства. Но если эта история выльется в новую тяжелую войну, ситуация изменится. Что же касается следующих шагов, которые должна сделать Россия, Алексей Арбатов полагает, что важно создавать коллективные позиции в рамках международного сотрудничества. Оказаться в одиночестве для России нежелательно. Трудно представить себе, как состоять состоится теперь возвращение в состав Грузии, Южной Осетии и Абхазии после всего, что произошло. Но в любом случае нельзя допускать никаких поспешных эмоциональных решений. На НАТО России влиять трудно, на Евросоюз влиять трудно, но есть ряд форумов СНГ, ШОС, БРИК, где собираются министры иностранных дел. Так что неплохо бы и тут обсудить эти проблемы.
Ну так считает Алексей Арбатов в интервью «Независимой газете», о чем нам поведовала Валерия Шабаева. Спасибо, коллега. 8:50 московское время. Завершение этого отрезка программы «Время свободы». Калейдоскоп американских событий, разумеется, и на американском континенте тоже резонируют события на Кавказе.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, могла ли супружеская неверность кандидата в президенты изменить ход предвыборной кампании. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Проигрышем обеих сторон завершился, возможно, самый печально знаменитый в истории Нью-Джерси судебный процесс. Дина Мейтос, бывшая жена бывшего губернатора штата Джеймса МакГриви, ушедшего в отставку под давлением обвинений в том, что он сексуально домогался своего помощника, пыталась отсудить у МакГриви значительные средства на содержание их 6-летней дочери и компенсацию за выброшенные на ветер 4 года замужества со скрытым гомосексуалистом. До суда Дина Мейтос отказалась от $300,000, предложенных ей МакГриви в качестве отступных, рассчитывая на большее. Получила же она после процесса, стоившего им на двоих около миллиона, $110,000 и $1,000 ежемесячных алиментов на содержание ребенка. Судья прислушался к призывам МакГриви, ныне семинариста Духовной Академии, заявившего о том, что у него нет никаких средств и никаких возможностей найти работу с его подмоченной репутацией. Судья назначил компенсацию, исходя из скромных средств, заработанных МакГриви в бытность губернатором. Бег трусцой может быть лучшим способом продлить жизнь. Таков неожиданный главный вывод 20-летнего исследования, проведенного учеными медицинского факультета Стэнфордского университета. Они наблюдали более чем за 500 испытуемыми, которым во время начала эксперимента было больше 50 лет. Среди тех из них, кто бегал несколько раз в неделю, смертность за эти годы составила лишь 15%. Из числа флегматиков – 34%, на 50% выше. Мало того, бегающие оказались более здоровыми, более энергичными, более активными. Благотворное действие бега трусцой сказывается, по словам врачей, даже больше для людей более преклонного возраста. Даже в глубокой старости, после 90 лет, прежде физически активные люди чувствуют себя гораздо лучше. Человек, танк и даже корабль-невидимка могут стать реальностью через несколько лет. О такой перспективе дает повод говорить открытие американских исследователей, сумевших создать материал, преломляющий движение светового потока. Ученые из Калифорнийского университета, чьи работы финансируются Пентагоном, сообщили о том, что им удалось создать так называемый метаматериал, способный, образно говоря, схватить электромагнитные излучения, то есть световые волны, и отправить их в обход скрываемого объекта. То есть световой поток огибает предмет, как водный поток огибает препятствие. В природе таких материалов не существует, пока эксперименты проводятся с микроскопическими материалами. Если бы о супружеской неверности одного из кандидатов в президенты стало известно раньше, то это могло бы кардинально изменить ход предвыборной кампании и в результате привести в Белый дом совсем другого человека. Об этом телекомпания ABC заявил Ховард Волфсон, бывший советник бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон. С подробностями Владимир Морозов.
В начале года, во время первичных выборов в штате Айова, Хиллари Клинтон заняла третье место. Она чуть-чуть отстала от Джона Эдвардса. Первым к финишу пришел Барак Обама. В Айове живет в основном белое население. И вот афроамериканец Барак Обама побил здесь двух политиков, куда более известных, чем он. После этого успеха он набрал скорость и добился победы еще в 11 штатах подряд. За 2 месяца до выборов в штате Айова Джон Эдвардс назвал клеветой обвинение в супружеской измене, прозвучавшее в еженедельнике National Enquirer. Это желтый таблоид, который читают дремучие пенсионеры и доверчивые домохозяйки. И в то время респектабельные газеты не обратили внимания на пикантную историю. Так вот, говорит бывший советник Ховард Волфсон, если бы они копнули, то к этому времени Джон Эдвардс уже сошел бы с дистанции, его сторонники перешли бы в лагерь Хиллари Клинтон, и она победила бы Барака Обаму. Что тут скажешь? Что история не имеет сослагательного наклонения? Зато любовная история имеет продолжение. 31 год я любил только одну женщину. Она самый лучший человек на свете. Это бывший сенатор Джон Эдвардс до разоблачения. Он примерный семьянин и муж. А вот тот же Эдвард совсем недавно пытается объяснить свои ходки налево. Это самолюбование, эгоизм, из-за которых ты начинаешь думать, что можно все, что хочешь. Ты неуязвим. Теперь пресса напомнила Джону Эдвардсу, что во время его амуров его ныне здравствующая жена была больна раком. Юмористы изощряются в остроумии. Правило номер один для ходоков налево. Держитесь подальше от ярко освещенных мест, где вокруг полно репортеров с фотокамерами. Например, от Голливуда. Папарацци из таблоида накрыли Эдвардса, когда он приехал к своей пассии в отель «Хилтон» в Голливуде. И такому неосторожному человеку мы хотели доверить страну. А что, если ходок бросит тень на всю демократическую партию? Я думаю, мы забудем об этой истории ко времени съезда партии. Да и сейчас это не главное событие. Война на Кавказе, Олимпиада. Про Эдвардса мы к осени забудем. А пока бывший сенатор пытается отбиться от нового обвинения в том, что он не только имел любовницу, но и завел с ней ребенка. Интересно, а если бы этот младенец появился на свет год назад, то как бы это повлияло на президентскую гонку и, берем шире, на судьбы страны?
На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Подходит к концу программа «Время свободы». Подведем итог беседы с нашими слушателями, интерактивные беседы, которые сегодня отвечали на вопрос, способно ли международное сообщество остановить конфликт на Кавказе. Вот что пишет господин Терещук или госпожа Терещук из Москвы, не совсем понятно. Только международное сообщество не остановит войну. Необходимо участие России, участие Горбачева. Возможно, Господь повернется к нам и поможет остановить войну и с Грузией. Привыкший расправляться с несогласными тайно и жестоко Российской империи, любое честное разрешение конфликта ненавистно, если оно вершится не по ее указке. Само понятие международное посредничество всегда вызывало приступ бешенства у ее ястребов, пишет нам Шамиль из Истры. Международные посредники ни при чем, достаточно команды США, запрет Грузии иметь армию, трибунал над бандой Саакашвили, полагает Валентин из Москвы. Международное сообщество, безусловно, может помочь разрешить конфликт в Южной Осетии, однако многое зависит и от доброй воли президентов Медведева и Саакашвили, подпись «Белорус». Ну вот, пожалуй, собственно, и все. Спасибо всем большое за активность и внимание. В прямом эфире в московской студии сегодня работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Наша программа завершена, но лично я не прощаюсь с вами. Слушайте «Олимпийскую панораму» в программе «Свобода 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.